Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Посреди Великого Поста, по милости Божией, при половении которого мы приблизились, Церковь Христова износит честное и миролюбезное древо крестное на средину храма с тем, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, взирая на сего подвигоположника и дивного святого крестоносца, Спасителя нашего Господа и Иисуса Христа, подъемшего на свои рамена крест и восшедшего на сие древо для искупления всего рода человеческого, тоже черпали силы к преодолению тех немощей и духовных, и физических, которые совершенно непременно одолевают каждого христианина, который старается в меру своих сил, в меру своих возможностей нести то церковное послушание, которое сегодня весь православный мир несет вслед за своим Господом. Мы сегодня поклоняемся честному и животворящему кресту Христову. Мы сегодня взираем на сие благословенное древо, по слову премудрого Соломона, от которого бывает всякая правда, и просим милостивого Господа, чтобы Господь даровал нам силы в преодолении тех немощей, невзгод, которыми окружена жизнь каждого человека, чтобы Господь даровал нам силы к перенесению своего жизненного креста. Ибо сегодня за божественной литургией мы слышали с вами слова Спасителя, говорящего нам о том, что всякий, кто желает следовать за Ним, должен отвергнуться себя, взять свой крест и следовать за Христом. Крестоношение является непременным условием того, чтобы человек стал наследником вечной жизни и Царствия Небесного. С одной стороны, мы видим с вами и знаем, по крайней мере, из истории о том, что крест некогда в древние времена был олицетворением именно смерти. Впрочем, и к слову говоря, даже сегодняшние неверующие наши современники, они не иначе воспринимают крест как символ именно смерти. Заметьте, какая диаметральная разница между восприятием крестного знамения верующим человеком и человеком неверующим и атеистом. Человек приходит на кладбище, если он верует в воскресение Христово, то для него нет большего утешения, нежели видеть на могильном холме крест, который свидетельствует о том, что человек верует в бессмертие своей души, верует в то, что именно этим спасительным древом Господь искупил все человечество от вечного проклятия и смерти. Для существа же неверующего самый крест на могиле есть не более чем символ смерти, потому что более ни с чем он не отождествляется для такого человека. Для него это не более чем признак того, что все мы смертны, и каждого из нас неизменно и непременно ожидает гробовая доска и могильный холм. И все от того, что совершенно разный смысл вкладывается в то, чем является для нас крест. Сегодня апостол Павел в послании Галатам, и мы все с вами слышали это во всеуслышание Церкви Христовой, произнес совершенно замечательные и удивительные слова. Он сказал: «Тем же, убо, братие, содерзновением приступим к престолу благодати». Он называет крест престолом благодати. Потому что на кресте благоволил Бог воцариться. Потому что Бог, Господь, Творец и Владыка избрал крест. Это некогда позорное, страшное орудие смерти. Ибо в том античном мире крест был олицетворением именно смерти. Еще недаром Цицерон говорил о том, что человечество ничего более чудовищного и страшного не изобрело, нежели смертную казнь на кресте. Впрочем, мы с вами не единожды об этом говорили и рассуждали о том, что, к сожалению, человечество от того античного времени далеко вперед шагнуло в изобретении иных, еще более изощренных способов умерщвления себе подобного. Но в то время, да, впрочем, и сейчас, когда мы рассуждаем о том, что стоит за крестной смертью, это поистине способно привести в содрогание любое, даже самое, казалось бы, бесстрастное сердце. Нет, наверное, таких человеческих понятий и сравнений, что претерпевает человек, умирающий на кресте. И именно этой позорную, страшную, уничиженную смертью благоволил умереть ради нашего спасения Господь и Владыка, Творец неба и земли. Именно Он восходит на крест и пригвождает к этому древу смертному грехи всего рода человеческого и соделывает из него, из этого некогда орудия смерти, древо миролюбезное, древо спасительное, или, как мы сегодня уже вспомнили слова апостола Павла, который называет крест Христов престолом благодати. Престол – это то место, которое по преимуществу, которым по преимуществу владеет царь и владыка. И вот Господь благоволил воцариться именно на этом престоле. Он, раскрыв распятые на кресте свои божественные длани, тем самым показывает, что Он всех нас приемлет в свои божественные объятия. Мы много раз с вами говорили и о том, что распятие Христа на кресте, Его телоположение на этом крестном древе, кроме того, о чем было сейчас только что сказано, является еще и дерзновенной молитвой к Отцу Небесному, потому что Господь с воздетыми, простертыми руками на кресте обращается к Отцу Небесному и говорит о всех нас, неразумных, безумствующих, грехолюбивых и неблагодарных: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Это не только о тех, которые беспощадно и безжалостно пригвождали Христа ко кресту, но и о всех нас, потому что мы своими грехами, своими страстями, своими нераскаянными пороками и беззакониями вновь и вновь пригвождаем нашего Господа к этому крестному древу. И вместе с тем Господь о нас ходатайствует, Господь о нас молится и просит о том, чтобы Отец Небесный снизошел к нам своими милостями и щедротами и простил нам всякий грех и всякое беззаконие. Сегодня уже мы упоминали слова евангельские о том, что каждый христианин, желающий следовать за Христом, должен взять свой жизненный крест и нести его безропотно, более того, с благодарностью своему Господу через все пространство своей земной жизни. Ибо, повторяю, иного пути на небо нет, нежели крест, который каждый из нас несет на своих плечах. Мы знаем с вами о том, что крест жизненный настолько разнообразный. У каждого из нас есть своя жизненная ноша. Каждый из нас несет свой жизненный крест. Преподобный Амвросий Оптинский говорит: «Возри со вниманием на три голгофских креста, на крест Спасителя, на крест разбойника благоразумного и на крест разбойника безумного, который хулил Господа, и увидь, каким путем тебе должно зайти в Царство Небесное». Крест нашего Спасителя совершенно недостижим Да и пред нами не стоит таковая задача, поскольку Господь умер за все человечество, за всех нас, всех вместе, живущих в Поднебесной. И вот, но вот крест благоразумного разбойника, который, будучи распятым на кресте, рядом с Господом говорил своему безумствующему товарищу: «По делам нашим приемлем, а эта кровь неповинная проливается. Помяни меня, Господи, когда приидешь и во Царствии Твоем». Мы все должны понимать, что все те скорби, жизненные страдания, болезни мы приемлем по делам нашим. То есть все это совершенно, с позволения сказать, заслужено. Но вместе с тем, если мы будем подобно благоразумному разбойнику среди своей жизненной крестной ноши благодарить Бога за все им неспосылаемое и будем просить лишь единого, чтобы Господь помянул нас во Царствии Своем, то Господь и нам с вами скажет: «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». То есть несение креста благодарным сердцем, без ропота, без хулы, без восстания и бунта на Бога дарует человеку наследие вечной жизни. И напротив того, напротив, мы видим с вами другой пример, противоположный тому, который только что был приведен, крест безумного разбойника, который тяготою своего хуления пошел в ад, вечное страдание и в удел вечной смерти. Почему так? Казалось бы, человек то же самое страдание претерпел, но мы видим с вами то, каково было расположение сердца одного разбойника и сердца другого разбойника. И поэтому, когда человек в своих скорбях, в своих невзгодах и жизненных испытаниях начинает роптать, хулить Бога, отчаиваться, злобиться, ненавидеть, вот тогда он приемлет крест безумного, безумствующего разбойника. Это действительно очень страшная реальность, когда человек несет скорби, жизненные испытания и невзгоды, и вместо того, чтобы быть увенчанным ради этой крестной своей жизненной ноши, он еще большую пагубу приемлет после своей смерти. Так бывает со всяким, кто восстает на Бога и не приемлет того, что Бог дает каждому человеку понести в нашей земной жизни. Святитель Иоанн Златоуст, мы очень часто на него ссылаемся, он замечательные слова произносит. Он говорит о том, что Бог есть любовь, и Бог есть справедливость. Бог есть любовь потому, что Он посылает какие-то испытания даже праведникам, потому что нет ни одного человека, живущего на земле, кто бы не согрешил. И поэтому Господь, чтобы спасти человека достойного, Он дает ему здесь на земле какие-то испытания и в скорби, чтобы человек здесь претерпел все то, за что он наказывается. Поскольку, как мы говорим очень часто, вспоминая слова святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Царство Небесное ничто скверное и ничто нечистое не войдет. Поэтому нашими скорбями, болезнями и невзгодами здесь выгорает всякая неправда, всякая нечистота. И поэтому здесь, претерпев, человек удостаивается вечной радости, вечного ликования и вечного утешения в Царстве Небесном. Но и вместе с тем Бог справедлив, и поэтому тех людей, которые предпочитают свою жизнью грех, беззаконие, но, наверное, в их жизни тоже есть какие-то осколки и какие-то крохи добрых дел, которые они сделали. Поэтому Господь им здесь дает и утешение, и какое-то благоденствие. Это, к слову, о том, когда мы говорим, почему люди праведные, достойные, они терпят скорби на земле, а почему люди беззаконующие, творящие грех и всякую неправду, они претерпевают благоденствие и всяческое какое-то утешение здесь на земле. Вот святитель Иоанн Златоуст и отвечает на этот вопрос, потому что Бог справедлив. Этим людям за те крупицы добра, которые они, быть может, делали, Господь дает все. Но там, на страшном суде своем, там Он будет их спрашивать по справедливости и по той жизни, которую они творили. Поэтому не будем роптать на свою тяжкую долю, которая, быть может, как нам кажется, выпала совершенно несправедливо в нашей жизни. Мы должны все посылаемое нам Господом претерпевать. Ведь, как известно, все познается в сравнении. Мы очень часто ропщим на свою неудавшуюся, несчастную судьбу. Но это бывает действительно настолько несправедливо по отношению к Господу. В дневниках святого праведного Иоанна Кронштадтского есть такая замечательная запись. Батюшка говорит о том, что он однажды служил молебен в сумасшедшем доме. И вот, конечно же, мы можем только лишь представить, какое страшное вот, моральное состояние царит в этом доме, в этой страшной психиатрической лечебнице, какая страшная атмосфера. И вот он пишет в своих записях о своем посещении вот такого заведения. Там он совершал молебен. И представьте себе, к нему подошел один из пациентов этой лечебницы, ну то есть сумасшедший человек. Но, как говорит отец Иоанн, что его взор был совершенно ясен, совершенно трезв и совершенно здрав. Он подошел ко мне, говорит батюшка, и говорит: «Батюшка, скажите, а вы когда-нибудь благодарили Бога за то, что у вас ясный ум?» И священник в дневнике своем себя обличает: «Я даже никогда об этом и не задумывался». Чтобы о том подумать, что мы живем с трезвым, здравым, ясным умом. Разве мы благодарим с вами за это Бога? Разве мы с вами благодарим за то, что мы крещенные, то, что мы православные, то, что мы здоровые? Да нам даже и в голову это не придет. Это так естественно, так обыкновенно быть здоровым. Ведь каждый из нас прекрасно понимает цену здоровья. Только тогда мы понимаем, когда мы теряем это здоровье, когда мы его лишаемся, когда мы сильны, когда мы молоды, пока мы энергичны, мы абсолютно даже не обращаем на это внимания, так же, как дыхание. Только лишь тогда поймешь необходимость и важность каждого вдоха, вздоха, когда тебе перекроют возможность дышать, когда перекроют кислород, как говорят. Вот тогда ты понимаешь, начиная задыхаться, что для тебя каждый вздох значит. А ведь мы даже на это не обращаем внимания. Это так естественно видеть, так естественно слышать, так естественно быть здоровым и пользоваться жизнью. «Благодарили ли вы, батюшка, за то, что у вас ясный ум?» – говорит ему этот болящий человек. И действительно этот вопрос поставил в тупик священника. Поэтому за все мы должны благодарить Бога, за все, что мы имеем. За все те жизненные радости, которыми Господь нас почтил. Но, к сожалению, в силу нашего неблагодарного существа, каковыми, к сожалению, почти что все мы являемся, мы не замечаем доброго, что есть в нашей жизни. А если какие-то невзгоды выпадают на нашу долю, мы тотчас же начинаем роптать, сетовать, унывать, отчаиваться, духом падать. Мы даже на жизнь свою начинаем восставать, потому что не хотим мы жить. Сколько угодно таких примеров, когда мы говорим об этом. «Мне жизнь постыла». Да ты сравни себя с теми, у кого и такой жизни, как у тебя, нет. И постыдись, и посрамись себя, неблагодарное существо. К сожалению, этот упрек касается каждого из нас, без исключения. Есть такие замечательные, удивительные примеры в житиях святых и просто в жизни таких обыденных людей, которые окружают нас. Мне хотелось бы вспомнить очень известные слова преподобного старца Варсонофия, Они очень известны, наверняка многие из вас об этом слышали. Помните, когда ученик спрашивает старца: «Отче, скажи, а как мы спасаемся?» На что получил ответ: «Мы спасаемся тем, что мы исполняем заповеди Божии, как можем, по крайней мере, и надеюсь и верую, что через это будем спасены. А вот так, те, которые будут после нас, они уже не смогут, они будут в половину сохранять и соблюдать то, что мы соблюдаем, потому что у них уже не будет сил исполнять все то, что нашими отцами нам предписано. А вот те, которые будут жить в последние времена, они даже заповеди Божиих не смогут исполнять, потому что сил у них уже не будет все это исполнить. Но им Бог пошлет скорби, и через безропотное перенесение скорбей они будут выше, чем мы, исполняющие заповеди Божии, и те, которые нам заповедовали их исполнять. Потому что они будут именно скорбями, болезнями и невзгодами спасаться. Вы слышите, о чем говорит старец, живший в 5-м столетии после Рождества Христова? Что наступит время, когда уже у нас, а мы можем с вами в какой-то мере, наверное, без какой-то истерии, по крайней мере, причислять к тем поколениям, которые действительно, у которых уже тех сил, о которых мы читаем с вами в житиях святых, уже, наверное, нет. Но поэтому Господь, чтобы не дать нам погибнуть, посылает нам скорби, невзгоды и жизненные испытания для терпеливого перенесения их и для того, чтобы через эти скорби удостоиться вечной жизни и Царствия Небесного. Есть такой замечательный, был такой оптинский монах, его звали Карп, он был слепым, он ослеп в детстве. Когда его хотели отвезти в Москву, какому-то врачу показать, чтобы он, может быть, что-нибудь сделал, то этот Карп наотрез отказался ехать в Москву и сказал: «Зачем мне видеть? Что я буду видеть? Я буду видеть грех и беззаконие. Я потеряю то, что я сейчас имею, потому что сейчас я имею Бога в своем сердце. Я Его незримыми очами вижу, и мир в моем сердце». Или был другой оптинский подвижник, иеродиакон Мефодий, который был парализован и всю свою жизнь лежал парализованным, скорченным, вот таким расслабленным. Но когда люди к нему приходили, а к нему приходили многие, хотя бы просто увидеть его и его поприветствовать, потому что в этом видели глубокое назидание. Заметьте, он не был священником, чтобы исповедовать, чтобы давать духовные советы и так далее. Он был иродиаконом, тем более вот таким калекой, парализованным. Он лежал на своем болезненном одре, когда к нему приходили люди. Он единственное, что и говорил: «Господи, помилуй!» И всем улыбался. И для всех это был пример. Когда приходили со своими скорбями, они видели: вот человек, который находится гораздо в более тяжком состоянии, чем они со своими скорбями. Но он не ропщет, не унывает, не отчаивается, за все Бога благодарит и всем улыбается и радуется жизни. Вот это был действительно замечательный пример для многих и многих. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы начинаем скорбеть о своей жизненной доле, о тех невзгодах, которые выпали на нашу с вами долю, то устыдимся и посрамимся самих себя, видя рядом находящих людей, которые еще в более тяжких жизненных обстоятельствах находятся, но вместе с тем находят в своем сердце великодушие не только не роптать, не только духом не падать, но за все Бога благодарить. Вот это и есть подлинное крестоношение, которое увенчивается Господом нашим и Спасителем, и Иисусом Христом, жизнью вечную и Царствием Небесным. Аминь.